В прошлой научной рубрике нашей программы в пятницу мы рассказывали о том, как живут сотрудники удаленной метеостанции на Шантарских островах. Они годами в жесточайших погодных условиях ведут регулярные наблюдения за всеми изменениями климата. И только раз в полгода к ним прилетает вертолет с продовольствием и топливом. Но нет ли возможности полностью компьютеризировать службу наблюдения, чтобы освободить от таких тягот людей? Александра Марчук, работавшая сотрудником Шантарской метеостанции, объясняет, что это невозможно. Например, никто лучше человеческого глаза пока не может распознать формы облаков. С Александрой Марчук беседует Ольга Орлова.
Александра, вы рассказывали, какие тяжелые условия у метеорологов, которые ведут наблюдения на удаленных станциях. На Шантарской метеостанции и еды запасы ограничены, и связь ограничена с внешним миром. Ну, а сама работа в чем заключается у метеорологов?
У каждого свои сутки. Значит, сутки через двое. В чем заключается работа эти самые сутки? Летом, кстати, должен метеоролог минут за 15-20 до восхода солнца встретить восход солнца. Соответственно, зимой, то он должен встать к первому сроку, так называемому. То есть вот эти сроки снятия всех показателей на метеоплощадке и передачи этой информации, они одинаковы вообще во всем мире. Ну, способы кодирования, все одинаково, чтобы быстрая информация могла
и
попасть в любую,
да,
строчку. Да, по всем параметрам все оно одинаково, но единственное, что на некоторых станциях больше параметров. Например, вот эта станция морская, на ней много больше параметров, чем
на
наземной станции. Сроки эти происходят через каждые 3 часа. Первый срок – 7 часов утра. Летом, получается, там где-то 4:30 встает метеоролог, встречает солнышко, какие-то там подготовка записи, идет на первый срок. Ну и дальше вот эти сроки, собственно, снятия показаний, оно занимает, они делают чрезвычайно быстро, но уже все это когда на мази, хотя снять очень много информации нужно. Все это записывается по определенным, просто по минутам с каждого датчика нужно снимать ровно в такую минуту. Здесь без 7 минут, здесь без 6, здесь без 5, вот этот срок. Потом, мало того, они должны успеть прийти в служебное помещение. Все это, еще куча книг с поправками, закодировать все это. И все это передать ровно в срок, когда выходит на них, все это передать азбукой Морзе. В течение дня тоже, в общем-то, работы, казалось бы, между сроками вроде можно и отдохнуть, но на самом деле это вот если небо голубое целый день, да, работы немного. Если облачность, значит, это каждый момент нужно какой формы облака, а облачность может меняться много-много раз, но каждый раз нужно записать, в какой момент какие облака пришли. Потом, если ветер, туман, дождь, то есть ровно вот как он начался, нужно срочно передать информацию в Хабаровск. Срочно связаться, передать. У нас начался там туман, шторм, ну понятно, все это азбука Морзе. Закончился, туман ушел, дождь кончился, ветер закончился. Опять же, передать, оно закончилось. То есть вот это в течение всего дня и, собственно, всей ночи.
Но если такая постоянная напряженная работа, если при этом такие тяжелые условия для жизни, нет ли смысла вообще компьютеризировать эту деятельность, автоматизировать, поставить компьютеры, которые будут наблюдать за сменой погоды? Нет ли такой возможности?
В принципе, их станции собираются частично автоматизировать, но все равно останется...
Без людей.
Станция не может работать, потому что все равно, ну, там есть вот эти реальные приборы, но за ними нужно наблюдать. Их нужно со самими приборами.
Снимать
их нужно
показания.
Постоянно, даже не компьютер какой-нибудь смог бы снимать какие-то показания, но их нужно чистить, переставлять. Одни дни нужны одни приборы, чтобы стояли, другие дни другие, особенно там смена на зиму, на лето, там разные термометры стоят. Очень много именно работы с приборами.
То есть без людей метеостанцию оставить нельзя.
Без людей нельзя оставить. Форму облаков, ну, считается, что с облаками без человеческого фактора справиться невозможно. В нашей стране таких вот наземных метеостанций 1800, из них 305 труднодоступных. В советское время вот труднодоступные стали создаваться метеостанции, стало вообще увеличиваться их количество, там, их очень много увеличивалось количество во время Отечественной войны, потому что там, ну, они наиболее вот нужны были для авиации, нужны были. Вот до 70-х 70-х годов до начала 80-х увеличивалось количество, а потом резко на 30% сократилось.
А сократилось, потому что не нужны или потому что денег нет их содержать?
Там же денег нет их содержать, конечно. Но при этом, скажем, вот несколько лет назад были построены станции на дрейфующих льдах в Арктике. Новые станции, труднодоступные, тоже совсем труднодоступные станции.
Есть такое впечатление, что последние годы получить прогноз погоды все стало сложнее и сложнее. Точный прогноз погоды реальный. Даже на ближайшие 3 дня, даже на завтра. И возникает ощущение, как же так, метеорологи там постоянно работают, работают, информацию собирают, собирают, даже на Шантарских островах так далеко. А мы, жители городские, этого не знаем.
Ну, во-первых, метеорологи, они именно собирают информацию, а обрабатывается она совершенно другими службами, совершенно другими людьми. Вот, например, в Хабаровске видела этих людей, которые занимаются обработкой этой информации, и тоже сказать, что они недобросовестно работают, я не могу.
В чем проблема?
Вот, действительно, в чем проблема, почему такой неточный прогноз? Можно предположить, что все-таки их станций надо больше, потому что, например, для того, чтобы, например, прогноз сделать на 12 часов, нужна информация со станции в радиусе 3000 километров. А для того, чтобы создать на 7-10 дней прогноз, нужна информация со всего земного шара, со всех точек. И, в общем-то, обработать эту информацию как минимум очень сложно. Может быть, какая-то нехватка точек, но это такое как предположение. А вот такое вот реальное свое наблюдение, я могу сказать по этим станциям, потому что, ну, как бы переговоры, ну, там, с соседними станциями велись, и я много рассказов о соседних станциях слышала. На станции, на которой я работала, ну, там совершенно фантастический начальник Владимир Бойко. Во-первых, уникально, что он там к тому моменту прожил 15 лет, то есть сейчас уже почти 20. То есть это вообще уникально, люди так надолго там не задерживают. То есть он прикипевший душой и к острову, и к делу, и ответственности совершенно феноменальной. И он своих подчиненных так серьезно дрючит. И у него все это не проскочит. Ошибка у него не проскочит нигде. А, собственно, на других станциях вообще масса проблем с людьми, потому что люди в таких условиях жить не хотят. Приезжают там молодые специалисты. Вот есть единственное место, где готовят специалистов для труднодоступных станциях. Это в Новосибирске.
В училище.
В училище, да. И, ну, они по распределению попадают, а потом, в общем-то, быстро-быстро, как кончилось это необходимое время, чтобы они там сколько отработать, 2 года, все, и они оттуда убегают практически все. Или даже там молодые пары быстренько беременеют и с санбортом улетают.
А вот, кстати, как раз я хотела спросить, в таких труднодоступных станциях, если что-то случается с состоянием здоровья сотрудника, а вы говорите, вертолеты летают раз в полгода, что тогда
делать? Да, это тоже интересный вопрос. Кстати, чтобы туда попасть, вот когда метеоролог едет на станцию, он должен пройти совершенно жесткий медосмотр. Такое количество пунктов, это я не знаю, для чего еще, может, наверное, в летчики, наверное.
Космонавты.
Космонавты, да, потому что вот... Здоровье должно быть идеально по всем-всем параметрам. То есть, чтобы никаких, потому что никаких врачей, ничего. Мало того, им никаких лекарств туда никто не поставляет.
Ну, взять-то с собой можно?
Ну, они могут, конечно, сами то, что им нужно, но у них...
Ну, никакого... хронических болезней быть не должно.
Да,
но
да.
Ведь случается несчастный случай.
На этот случай, да, может быть вызван санборд, так называемый. Он прилетит, в общем-то, сразу, если не будет ветра, дождя, тумана, которые там постоянно. То есть его порождать тоже можно. Но понятно, что это обходится бюджету нашей страны очень-очень дорого, эти санборды.
Поэтому метеорологи не злоупотребляют вызовом скорой вертолетной помощи.
Нет, не злоупотребляют ни в коей мере. Вот, а то, что я говорила до этого вот про людей, про то, что очень ненадолго задерживаются, и, собственно, и начальники, соответственно, метеостанции ненадолго задерживаются. И ведь каждый новый прилетевший человек, его же нужно еще, ну, мало того, что его учили там в училище, на месте-то учить заново. А есть люди, которые, вот как я, например, прилетела, я училась просто с нуля всему этому. Это же очень долго человек учится и входит. И, соответственно, он, пока он учится и входит, он делает массу ошибок. И если нет вот такого стоящего начальника, который проверяет за каждым все, то эти ошибки идут и идут туда, передаются эти ошибки. Мало того, на этих, на многих станциях просто люди просто сидят и пьют, собственно говоря. Вот они сидят в этой глуши, их все достало, им больше у них никакого вот, другого жилья, никакой другой работы. И все у них, как они отточение сидят, там и пьют, да, они до этих приборов и не доходят. И эта проблема, очень-очень большая проблема кадров на этих самых станциях. То есть проблема условий, соответственно, за проблемы условий, кроме вот этого самого пайка, у них же электричество у них откуда берется? Стоит, вот когда я там жила, а там огромный аппарат, дизель, который вырабатывает электричество, который вечно ломается, к тому же. Топливо полностью, как бы, чтобы обеспечить целый-целый день круглогодично свет, никто никогда не привозит, и свет там, на нашей метеостанции, давался 3 раза в неделю по 3 часа. Это все электричество, которое там есть. А остальное с керосиновой лампой, со свечкой, опять же, если ты себе это привез. Потом еще дрова, обогрев печками. Дрова сами нарубите, сами привезите. И все равно их не хватает, чтобы топить печки утром, днем, вечером. Печка топится 1 раз в сутки вечером, то есть вся готовка вечером. А все остальное время еда холодная.
Ну вот, Александр, по вашему опыту пребывания неоднократному на метеостанции, как вы думаете, что нужно изменить на этих труднодоступных метеостанциях, как изменить условия, чтобы и работа стала лучше, и людям как-то жилось полегче, если мы уже выяснили, что вот совсем без людей оставить станции нельзя, люди там нужны.
Ну, абсолютно необходимо решить вопрос со светом. На некоторых станциях труднодоступных, вот до меня дошла информация сейчас оттуда с Дальнего Востока, что уже установили вроде как и ветряки, и солнечные батареи. На нашу станцию, вот на метеостанцию Большой Шантар, в этом году, вот этим летом, заменили вот этот вот страшный огромный дизель электрогенератором, ну, таким, ну, со средний чемоданчик, на которого уже будет хватать топлива, и у них уже будет более-менее свет, ну, может, не все время, но большинство времени. Ну, конечно, нужно, опять же, с ветряками, солнечными батареями, но сделать, чтобы было нормальное электричество. Конечно, должны быть приличные зарплаты, связь во всех отношениях, чтобы было и интернет, и телефон, телевидение, чтобы было. Все-таки все люди смотрят телевизор, должно быть телевидение.
Но то, что передавать все-таки информацию от буквы МОЗа в начале 21 века,
да, но просто это, туда же еще экзотика. Люди, ну, это ужасно, потому что я, в общем-то, так, азбуки МОЗа, по большому счету, и я еще передавать как-то научилась, а слышать, принимать я то
тяжелее,
приму, то
да?
не приму, то приму, то не приму. Это за меня слушали, я так и не научилась. Поэтому это тоже вот это мучение страшное, выучить эту азбуку МОЗа, но это тоже просто издевательство над человечеством, на мой взгляд.
С путешественницей Александрой Марчук беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лапунова. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.